«Итоги недели». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Говорит Москва», в столице России, 18 часов 6 минут. Продолжаем работу в прямом эфире. Здравствуйте. Ну что, друзья, да, итоговая программа, на самом деле, по большому счету, мне кажется, что итоги подводить еще рано, итоги мы с вами, ну, я имею в виду глобальные итоги, будем подводить значительно позже, как минимум через месяц, хотя бы первые какие-то появятся у нас итоги, да, если судить по информационной ленте. Но, тем не менее, да, есть небольшая у меня традиционная подборка основных событий, которые происходили у нас на этой неделе. Значит, ну, поехали. В начале недели правительство приступило к пересмотру бюджета из-за низких цен на нефть. Перенос сроков голосования. Вопрос до сих пор нельзя назвать окончательно решен, хотя президент высказался за перенос из-за карантинных условий в стране. Это вот тот самый вопрос, про который очень долго все говорили, спорили, ругались, друг друга обвиняли, непонятно в чем. Да, вот выступил президент и сказал, что... сроки будут перенесены. Цена российской пшеницы превзошла стоимость нефти. Это связано с тем, что нефть дешевеет, а проблемы снабжения населения в новых условиях становятся все более серьезными. Хорошая новость. Хорошая новость. Пшеница стала стоить дороже нефти. Прекрасно. Идем дальше. Режим самоизоляции москвичей, утвержденный мэром Собяниным. Такого еще в нашей истории не было. Слишком серьезная инфекционная опасность, и мы с такой опасностью раньше не встречались. Мэр принимает решение, основываясь на свежем опыте в Италии и в Китае. Я бы уже сделал, наверное, поставил бы запятую и поменял бы немножечко местами, да, даже на первое место вынес бы Соединенные Штаты. Потом Италия, потом Испания, и потом уже где-то там Китай. Идем дальше. Центральный банк обеспокоился опасностью передачи вируса через наличные деньги. Нам долго об этом говорили. Предлагали максимально, как говорится, сократить оборот вот этих вот наличных. Но, тем не менее, решили обратиться, значит, и к людям, и к банкам с просьбой ограничить работы с физическими лицами с использованием наличности. Это касается не только касс, но и банкоматов. Опасность реальная, так как раньше было известно, что вирусы передаются через банкноты, имеющие самое широкое хождение. Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам. Это реакция на растущий дефицит в бюджете и необходимость собрать больше средств после падения цены на нефть и отрицательного индекса на биржах. Борис Титов предложил передать дела по экономическим преступлениям в суды присяжных. Однако эта мера может оказаться опасной для вынесения законных решений судами вообще, так как рассчитывать на то, что в случайный список присяжных попадут компетентные в экономической и правовой области люди, не приходится. Действительно, вопрос спорный. Дальше. Стало известно о переносе летней Олимпиады в Токио. Решили перенести ее на один год. Изначально три страны, а именно Австралия, Канада и Норвегия, отказались от участия в играх в этом году. За ними последовали некоторые другие страны, и поэтому было принято такое решение. Естественно, все объясняется вот коронавирусом. Агентство Moody's заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам. Эксперты агентства считают, что устойчивость даже выше, чем экономики большинства стран-поставщиков нефти на мировой рынок. А в то же время падение цен на нефть вызывает напряжение во всех экономиках, включая и российскую, в которой сохраняется высокая экспортная зависимость. Все рестораны, кафе, магазины, кроме продуктовых и товаров первой необходимости, будут закрыты в Москве с 28 марта по 5 апреля. Это объявлено заранее, чтобы дать возможность приобрести то, что будет недоступно в указанные числа. Правительством вводятся серьезные штрафы для нарушителей карантина. От 300 тысяч рублей для физических лиц до 1 миллиона для юридических. Предполагается, что это остановит нарушителей, как это происходит в странах ЕС, охваченных пандемией в очень больших объемах. Наивные люди, наивные. Ну, хорошо. Поговорим об этом, поговорим чуть позже. Министерство обороны получит более 9 миллиардов рублей на закупку так называемых модульных госпиталей, которые рассчитаны на обстоятельства, характеризуемые как чрезвычайные и на военное время. Тревожная новость. Те же военные отправили несколько самолетов с техникой и со специалистами в Италию для помощи в специальных дезинфекционных операциях в селениях страны, охваченных болезнью. Правда, одна из итальянских газет подвергла этой критике, заявив, что такая помощь нации не нужна. Куда лучше сделать, как китайцы, поставить маски и аппараты для искусственной вентиляции легких. Об этом мы тоже поговорим, потому что вся наша история, связанная с нашей помощью Италии, развивается просто огромными темпами. Уже помимо итальянских газет уже выходят ведущие, ну, скажем так, там, издания в Германии, которые тоже почему-то считают, что мы что-то не то там сделали с этой помощью итальянцам, но мы с вами об этом тоже поговорим сегодня. Ну и, конечно, самое заметное, важное событие минувшей недели, минувших дней – это, собственно, обращение президента Путина к нации. Обсуждается широко, кому-то нравится, кому-то не нравится. И об этом мы тоже сегодня поговорим. Ну что, друзья, значит, что я хочу сказать? Великолепная погода, просто сказочная. Великолепный город. Из студии открываются тоже какие-то совершенно замечательные виды. Температура, ну уже просто весна. У нас в редакции весь день открыты окна, огромное количество людей на улицах. Вот я смотрю на Пятницкую улицу, она стоит вся в пробках. То есть такое ощущение, что случились какие-то праздники неожиданные. Вот случились праздники, Новый год у нас в марте случился, и все поехали куда-то. Куда-то поехали. При этом, вот смотрите, я наблюдал за тем, что происходило в городе на протяжении всей недели. В понедельник город был пустой. Вот просто вообще, то есть можно было ехать там, как говорится, из конца в конец, там, и за 15 минут ты доедешь в любую точку. В общественном транспорте, я обратил внимание тоже в понедельник, ехал на работу, в лучшем случае 1, 2, 3 человека, если было там в троллейбусах и в электробусах, это хорошо. Метро, вот все приходили, там ребята, кто пользуется метрополитеном, рассказывали, что в метро людей тоже немного, при этом увеличилось количество людей в масках на улицах. Наступил вторник. Во вторник ситуация изменилась. МКАД стоит в сторону области. Огромная совершенно пробка. Ну, хорошо, то есть можно было предположить, что все уже поехали за город. Отлично. Да, ну и в городе стало значительно больше машин. Что происходило в среду, так это вообще, то есть и город стоял, и МКАД стоял, и при этом и из Москвы в сторону области тоже шла бешеная совершенно колонна наших с вами автомобилей. И вчера было то же самое, и сегодня, вот я сейчас смотрю, общая загруженность по Москве 8 баллов, на секундочку. А и дальше вот у меня на мониторе здесь Щелковское шоссе 7 баллов, Большая Черкизовская, вот почему-то 1 балл, да, вот все давайте на Большую Черкизовскую, да, в противоходе, правильно, да, Преображенская улица 9 баллов все стоит, да, и так далее. В общем, пробки какие-то бешеные, и я думаю, что в ближайшее время там 8 превратятся в 9. То есть мы все гуляем, все куда-то едем, чем-то занимаемся, и, вы знаете, меня это удивляет. Меня вот действительно это удивляет. Вот тут вот сейчас у Будкина, у Юры кто-то позвонил и говорит, ну, давайте признаемся, что каждый из нас там принял какие-то меры предосторожности. Мы там что-то такое сделали, мы соблюдаем какие-то там рекомендации, там выполняем, которые нам дают там медики, власти там города и так далее, да. Но у меня почему-то большие сомнения. А про какие рекомендации мы с вами говорим? Руки стали чаще мыть? Ну, наверное, да, руки действительно стали мыть чаще, вот я уже говорил там, да, повторю, вот у меня уже кожа на руках, как наждачная бумага, потому что мне кажется, что это уже все, это уже привычка, и я уже от нее не избавлюсь, даже после того, как мы справимся со всей этой заразой, я буду все время протирать вот это вот этим вот каким-то раствором, спирт это, что это, вот обеззараживающий раствор, руки просто какие-то вот наждачеподобные, да. Вот пишет нам, пожалуйста, АГ в телеграм-канале, расслабились мерзавцы. Татьяна Чернышова пишет, не знаю, кто куда едет, а я еду с работы. Прекрасно, да, ну мы все куда-то едем, да, то есть с работы, в гости, может быть, кто-то там, я не знаю, еще куда-то едет. Но это удивительная, конечно, история, и напоминает мне это все то, что происходило в некоторых странах, в которых мы с вами любили там ездить, там отдохнуть или же просто там посмотреть на какие-то там памятники, да, исторические, Испания, Италия. Там тоже вот точно так же все вот это вот и происходило, да, и я смотрю, что происходит там сегодня, и мне очень не хочется, чтобы у нас было что-то подобное. Ну, вот совсем не хочется, но мы почему-то вот какие-то мы вот странные ребята. Ладно, давайте я вам продиктую традиционно тогда все наши координаты, пароли, явки. Ну, хотя, можно, мне кажется, даже уже не озвучивать ничего, да. Я вообще же ничего не озвучил, уже просто бешеное количество совершенно сообщений. Но, тем не менее, смски присылайте по телефону. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм-канал работает наш. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и присылайте свои вопросы, мнение свое высказывайте. Говорит МСК-бот. Еще раз, говорит МСК-бот. Ну и, соответственно, конечно, звоните нам в прямой эфир. Вот телефон я еще не назвал, а уже вот три звонка как минимум висят у меня, да. Это то, что я вижу на мониторе, их значительно больше. 8-495-7373-94-8. Шеф-комендор присылает. Странно, разговаривал сейчас со знакомым врачом, говорит, с понедельника на въезд-выезд Москву закрывают, приказ пришел. Ну, слушайте, немножечко недоработали вы, да. Сообщение это должно звучать следующим образом. Странно, разговаривал сейчас со знакомым врачом, ему соседка сказала, что у нее двоюродный брат работает в мэрии или на космодроме, или же вообще где-то там, да, в космосе. И вот они оттуда, значит, передают сообщение, что с понедельника въезд-выезд в Москву закроется и так далее. Все дома... Андрей Помелов, не дома, да. Все дома отдыха. Не убегай, это сообщение. Назад. Все дома отдыха в Подмосковье. Где это? Да, под завязку. Наверное. Может быть и так. Все дома отдыха под завязку. Гостиница в Москве, наверное, тоже под завязку. С7 отправил работников в отпуск за свой счет. И заявление работники написали задним числом. Вот вам и указ президента. Ребята, Росомаха, значит, а если эта информация соответствует действительности, пишите. Прям вот посоветуйте этим самым работникам С7 писать в трудовую инспекцию. И принести им в качестве доказательства вот эти вот самые заявления, датированные задним числом. Я думаю, что мало СЛ не покажется. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Сорвалось. Звоните, рассказывайте, как изменилась ваша жизнь, куда вы сейчас едете, что вы делаете, что вы предполагаете делать на этих выходных. Может быть, уже нашли себе какое-то занятие, может, кто-то там ремонтом занялся, а может быть, кто-то еще чем-то занялся. Давайте пообщаемся. Здравствуйте.
Еду на работу, к сожалению. Ну, не к сожалению, это наша работа.
Рановато вы что-то, в 18:20 на часах.
На работу по острому вызову. Стоматология работает в дежурном режиме.
А, понял.
Если есть, да, да, острая боль, мы ее принимаем.
Да.
То есть все плановые операции переносятся. В принципе, как бы был выдан указ мэра города.
Угу.
Что могу сказать, к именно своей работе люди недооценивают ситуацию. Происходит что? Вчера, например, женщина пришла не по острой боли, заполнила анкету, у нас обязательно анкетирование, измерение температуры о том, то, что да, она была за границей, и она не отсидела карантин. Конечно же, мы ее не приняли, но суть в чем, к чему это все, что люди немного недооценивают, не то, что недооценивают саму проблему для себя лично, а что они могут быть...
Конечно, вот это... Людей. Да. Это вот и, знаете, вот это больше всего возмущает, потому что они же, понимаете как, они самые умные, они такие, да, они приехали, да, она хорошо себя чувствует, и она раз-раз-раз, топ-топ, пошла куда-то, там за продуктами, да, еще куда-нибудь, да, а потом, не дай бог, вы заболеете, а у вас там дети есть, муж есть, мама есть и так далее, а наплевать, понимаете, им.
Люди еще многие карантин воспринимают, конечно, уже обсуждалось, как каникулы.
Каникулы,
но
да?
Ну, не надо, тогда пойдемте погуляем, пойдемте туда. О, мы хотели сходить сюда, давайте.
Да.
Да, так, конечно, я тоже слышала. Это все, конечно, слухи о том, что выезд из Москвы там с 1 апреля или с понедельника будет ограничен въезд и выезд, то есть и перелет. Не знаю, насколько это правда.
Стрелять из пушек будут на подъезде. Причем начнут стрелять в районе 40-го километра, честное слово.
Угу. Ну, вот такие тоже слухи есть.
Да, тут так, мамочки пока... в чатах общаются, ну, и, да, и одна вот мамочка передаю. Другой пишет, ой, подружка. Подружка мне прислала, что есть знакомая, рассказала, что дети после карантина в школу не вернутся. И надо отдать должное этой женщине, она ответила, да, действительно, они не вернутся, они сразу на фронт уйдут.
Ну, пока что работаем.
Ну да. Ваня, спасибо. Ну, это подождите, не отключайте, не отключайте. Да? Хотел один вопрос задать, да. Скажите, да. пожалуйста, а вот у вас есть координаты вот этой вот самой женщины, которая приехала и вам с гордостью рассказывала о том, что она только что из-за границы, но, тем не менее, дома не осталась?
Ее координаты были переданы в скорую
помощь. Молодцы. Все, вот, вот теперь молодцы, да. Следующий звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, да, алло, Роман, да, слушаю вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Роман, ну я вот как раз представитель среднего бизнеса, у меня предприятие, скажем так, среднего бизнеса, и вот проблема заключается в том, что вот когда объявили вот эти вот условные каникулы, да, мне достаточно сложно было сотрудников убедить в том, чтобы все просто перешли на удаленку. Я на самом деле никого не отправил, скажу честно, на каникулы, потому что, ну, во-первых, у меня предприятие, которое занимается собственно программным обеспечением, у меня много...
Каким обеспечением? Работы. Еще раз.
Программа. Мы программное обеспечение выпускаем.
А, ну это много... невозможно перевести на удаленку. Ну что вы? Ну,
не,
это невозможно.
Нет, у меня много программистов работает на удаленке.
А можно, да?
Они не только в России, в разных странах мира.
Прекрасно. Но здесь решили все-таки этого не делать. Ну вдруг.
Нет, наоборот. Я перевел всех сотрудников на удаленку. Я считаю, что это лучше, чтобы они работали на удаленке, нежели выходили куда-то, понимаете? Смысл в том, что нужно было, наверное, все-таки людям объяснить, что как раз удаленная работа, вот в следующую неделю, это есть предпочтительный вариант, нежели просто находиться, условно говоря, как бы, да, вот в таком вот отпуске.
Я понял. Как вас зовут, простите, еще раз?
Меня зовут Борис.
Борис. Скажите, да. пожалуйста, вот если я сейчас попробую объяснить это, допустим, на турецком языке, поможет, как думаете? Или на арабском могу, на английском?
Я думаю, знаете...
На каком языке нужно это объяснить?
Я думаю, надо, наверное, все-таки, на мой взгляд...
Что аромат еще
привести,
надо?
Просто, я скажу, мне кажется, необходимо привести какие-то аргументы для людей. Потому что, вот поверьте мне, я вчера, как бы, да, вступал в дискуссию с своим отделом кадров, как бы, да, которые убеждали меня в том, что неправомерно не давать людям, значит, выходной, ну, вот, знаете, на эту неделю, потому что есть указ президента. Хотя, повторяю еще раз, у меня работники работают удаленно. Mm-hmm. И в этом смысле они, ну, совершенно не подвергнуты, как бы, какой-то там, да, вот, значит, опасности. И наоборот, повторяю еще раз, нахождение дома этих людей будет более предпочтительным, нежели они куда-то будут, значит, в свободном режиме пойдут. И мне вот и сотрудники мне писали, как бы, в чате, говорили о том, что почему, как бы, нас там, да, почему мы должны, значит, сидеть дома там, нам дали выходные неделю, как бы, представляете, вот, и пришлось проводить целую дискуссию по этому поводу, объясняя, что эти выходные необходимы для того, чтобы вы отдохнули, для того, чтобы в рамках, значит, вот этих вот мероприятий по предупреждению эпидемии вы, наоборот, не общались ни с кем, а были дома. А ваша работа, которой вы занимаетесь, будет в следующей неделе, как раз предполагает нахождение дома, понимаете?
Да, Борис, один совет. Значит, и вообще всем работодателям даю один совет. Когда начинается дискуссия и задается вопрос работниками, почему, нужно сделать так, подойти и тихо, вкрадчиво сказать, потому я так решил.
Я услышал, хорошо.
Никакой дискуссии. Демократию мы приветствуем, но в определенное время не практикуем. Потому я так решил. Вперед. А если узнаю, что вы сидите дома, а там какое-то время, там и что-то такое там у меня там придумываете с точки зрения там программного обеспечения, а потом шастаете по городу, будете уволены.
Роман, согласен, но я считаю все-таки, что нужно было вот этот момент тоже объяснить. Сказать о том, что удаленная работа в этот период является предпочтительной, вот просто, как бы, условно говоря, выходным, понимаете, это важно. Вот я так сделал, да, но кто, например, мог так сделать и не сделал, потому что считает, например, что сотрудник имеет право на этот выходной, а уже дальше вопрос контроля за ними как бы остается открытым. Дальше же вопрос получается в самосознательности граждан, понимаете?
Сознательность граждан? У меня больше нет иллюзий. Я даже не хочу слышать это словосочетание. Сознательность граждан для меня вот с определенного времени просто отсутствует вообще в принципе это понятие. Спасибо, Борис, удачи вам, да. Значит, так вот, насчет пенсионеров, пишет нам это смс-ка 1177. А вот сейчас звонили в Аэрофлот. Хотели сдать билеты в минеральные воды. Лица старше 65 лет. И Собянин, и Мишустин. Запретил санаторно-курортное лечение. Аэрофлот отказывается делать возврат билета без удержания средств. Ну, у меня сразу два комментария. Значит, первый комментарий. Вам нужно повесить звезду героя за то, что вы дозвонились до Аэрофлота. Потому что это просто нереальная история. У меня был свой опыт. Значит, я вот попытался, значит, туда позвонить. Вот этот вот телефон, который 223, что там 5555, там, помните, как в мультике? 222-333, 222-333. Да, долго-долго, значит, номер просто не набирался. Ну, так, набираешь, да, он сбрасывается, набираешь, он сбрасывается, набираешь, и потом раз, бинго, помогло. Значит, пошли гудки, подходит к телефону человек и говорит, да, Аэрофлот, меня зовут Вася, там, фамилия моя Пупкин, да, что вы хотите, да. Я говорю, ну, вот нужно поговорить по поводу, там, билета, да, и то ли вернуть его, то ли перенести, я еще не определился, но, наверное, все-таки я склоняюсь к тому, чтобы перевести. Хорошо, я вас сейчас переключу на нашего специалиста, который занимается, значит, переносами вот этих самых билетов. Потом долго начинает играть музыка, такая специфическая вот эта вот, да, играет аэрофлотовская музыка, потом, значит, робот номер один мне говорит, в связи с тем, что, значит, вот такая-то ситуация, Аэрофлот, значит, делает вот то-то, то-то, то-то и то-то. Ну, отлично, да. Ну, долго, где-то секунд 20-30, значит, мне это все рассказывают. Потом робот номер два говорит, в связи с тем, что это самое время ожидания может быть... как говорится, продлится, в общем, да, ваш процесс ожидания. А потом робот номер три, через музыку, мне говорит, слишком много звонков, попробуйте перезвонить через несколько часов. Это замечательно, да, это замечательно, и ты вначале не веришь собственным ушам, что через несколько часов, да, а потом понимаешь, что все это бесполезно, да, и больше туда не звонишь. А тут, видишь, люди дозвонились. Теперь, что касается, отказывается делать возврат билетов без удержания средств. Слушайте, ну, да, они удерживают там, по-моему, да, какая-то история. Все время, да, что-то в районе 2600 рублей, по-моему, там, если по России, да. Вот у меня был вылет Москва-Краснодар и Симферополь-Москва. Я два билета сдал, 2600 рублей за Краснодар и 2600 рублей за Симферополь, и улетели. Ну, да. Я думаю, что с этим надо тоже что-то делать. Вообще, Аэрофлот очень хорошая компания, на самом деле. Я пользуюсь только Аэрофлотом. Но вот в данной ситуации Аэрофлоту срочно нужно нарастить какие-то мощности для того, чтобы была действительно коммуникация между нами, то есть пассажирами потенциальными и, собственно, Аэрофлотом. И чтобы мы не ехали ни в какие офисы, ни на Фрунзенскую набережную или еще куда-то и не стояли в каких-то бешеных очередях. Я живу с маленькими детьми с патологией и с тещей, у которых сахарный диабет. Но меня работодатель заставляет работать. Что мне делать? Я боюсь их заразить. 19:40. Это действительно бешеная проблема. Люди с диабетом, они у нас в зоне риска. Мне кажется, что нужно что-то делать с этим работодателем. Я понимаю, работа, я это все понимаю, но давайте попробуем посмотреть на это немножечко с другой стороны. Если вашему работодателю наплевать на ваших родственников и ваших близких, у которых сахарный диабет, и он заставляет вас работать, не нужно иметь дело с этим работодателем. Работодатель, он должен, знаете, быть каким? Вот как я, чтобы каждый мой сотрудник знал, что за ним стоит работодатель, который возьмет на себя какие-то там, я не знаю, дополнительные там, я не знаю, действия, компенсирует там какие-то потери при сдаче авиационных билетов, который в случае необходимости еду привезет к нему домой, если он вдруг там застрянет где-то, или в больницу, если человек попадет в больницу, если нужно оплатить что-то, мы найдем средства для того, чтобы это... Вот такой должен быть работодатель. А вот тот, который заставляет вас выходить на работу, зная, что у вас люди болеют сахарным диабетом в семье, да, это не работодатель. Сейчас прерываемся на новости, продолжим через несколько минут.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем общаться с вами. Читаю ваши смски. Кто-то из соседей, пишет нам 6034, написал объявление. «Милые соседи, с понедельника буду делать ремонт». А я же говорил, да, что кто-то займется ремонтом, да. Ну, а почему нет, в принципе? Ну, боюсь, столкнется человек с проблемой, потому что как, если он сам все делает, это хорошо. А вот если ему нужно будет приглашать каких-нибудь мастеров, то он, мне кажется, к понедельнику очень сильно задумается. Нужно ли кого-то звать, а кто эти люди, а с кем они общались, а может быть, они тоже откуда-то приехали и не самоизолировались. Но, тем не менее, да, если все-таки решится, как говорится, и правильно сделает. Так, очень мудрое решение, пишет 9625. Не знаю, про что вы, но, наверное, решение было очень мудрое, да. А, опять мне 1021 пишет, а почему у ведущего дрожит голос? У ведущего это у меня, что ли, да, опять? Что такое вообще с этим голосом и с этим человеком? Ладно, значит, Америка. Роман, если во всем мире сделают блокпосты по районам, начнут наповально тестировать, при этом всех положительных в обязательный карантин, то это сработает. Полтора месяца с уважением, Боб. Ну, во всем мире блокпосты, ну, практически уже везде они есть, да. Ну, по крайней мере, там, я не знаю, в Штатах из дома просто так не выйдешь, только в магазин, в аптеку, в Италии, во Франции, в Испании, ну, и целый ряд других стран, там уже все это действует. У нас пока этих блокпостов нет. Андрей Дыдриков, значит, в Телеграме нам пишет, как работает радиостанция на следующей неделе. Точно так же, как и на этой. Мы работаем, продолжаем работать в прямом эфире, но вы уже знаете, что некоторые наши ведущие работают из дома, и нормально все пока, у нас никаких проблем нет, да, мы и гостей сейчас стараемся в студию не приводить, на всякий случай, и стараемся вообще, в принципе, но это не только мы, а вот у меня, например, мне звонит мой гостевой редактор из моей телевизионной программы «Своя правда» и говорит, вот со Станкевичем Сергеем Борисовичем, может быть, мы не будем какое-то время приглашать Сергея Борисовича, потому что он вот старше 65 лет, чтобы не рисковать. И я сказал, да, давайте не будем. Семен Аркадьевич Богдасаров, да, у нас вот сегодня револьвер, там все, видите, я вот с вами работаю. Тоже этими же соображениями руководствуемся, чтобы как бы не подставлять людей. Роман, здравствуйте, пишет смс-сообщение, это 8973. Кусочек позитива. Вечером в подъезде повесили соседи объявление с предложением помощи пожилым в доставке продуктов и так далее. Утром в 9 часов дописала к нему и свой телефон, и была уже не просто не первой, а третьей. А всего 36 квартир в подъезде. Анна, ну прекрасно. Дай бог здоровья тем людям, чьи телефоны на этом объявлении. И таких людей становится все больше и больше. И почему-то, мне кажется, что все-таки нормальных людей у нас больше, чем людей ненормальных, скажем так. Давайте следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло, алло.
Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Вячеслав, Москва. Слава тебе, Господи, дозвонился.
Да, слушаем вас.
Вы знаете, вот, ну, пожилым людям, да, добавили там по 2000, да, как бы. И вот у меня теща живет на улице Лобнинская, дом 4.
Да.
Вот. Приходили к ней сегодня из почты, но я не знаю, как выполняют распоряжение Собянина, без масок, без перчаток, эти деньги непонятно какие, откуда они, вот. И, ну, теща, она уже ей за почти под 80, но она обрадовалась, что деньги принесли, и ничего не спросила, ничего. На почту звонит, дочка спрашивает, есть, говорит, вообще такое, что там раздают, потому что она расписывалась, паспорт показывала. Мы, говорит, ничего не знаем.
А потом они через... на Луне, да? Это почта, да, наверное, да, это отделение, да, да, на Луне, да, да, да.
Да, потом через полчаса перезвонит. А, да, мы носим, говорит. Те, кто не получает на карточку, мы носим. Но сам факт того, что без амуниции, без перчаток, без вот их...
Да, чехарда действительно со всем этим происходит, да.
Тем более, что к пожилым людям вы приходите. Ну, да. Как так можно? Я не знаю уже, что вот это...
Будем надеяться, что сейчас кто-то из руководителей Почты России услышал, да, адрес...
Лобнинская 4, да.
Лобнинская 4, хорошо. Будем надеяться, что они там сделают внушение этим товарищам, и те будут приходить действительно к пожилым в масках и в перчатках. Но с масками чехарда вообще, в принципе, и с перчатками. Потому что вот на некоторых заправочных станциях персонал в масках, не буду называть, такая зеленая вот эта сеть у нас, да, вот они все в масках и в перчатках. А заезжаешь на заправку красные, красная сеть, тоже знаете, да, про что я говорю, красно-белая такая, а там без масок. Непонятно, что происходит. Ну, вообще с масками какая-то странная история. Вот смотрю в окно, да, или там по городу еду, и вижу, что практически нет людей в масках. Вчера мне знакомая прислала фотографии из метро. Тоже никого в масках. Она была единственная. Никого в масках нет. Никто в масках не ходит, но при этом масок в продаже тоже нет. Куда же они все улетучились? Вот интересная штука, да? Вроде бы все выходят на какие-то дополнительные мощности по производству этих масок. Масок нет, но в масках никто не ходит. Куда уходят эти маски? Если кто-нибудь знает, вы позвоните мне хотя бы там, расскажите, потому что странная история с этими масками. Борис Байкер пишет, я в среду еле на эфир успел из-за пробок. Да, совершенно верно, я же говорил, да. Пробки были ужасные, да. Хорошая идея была закрыть отели, почему это отменили? Я бы в дом отдыха точно не поехал, пишет харьковчанин. Дальше, Николай Любер. Сейчас проезжают одну железнодорожную станцию, в транзитном парке стоит 3 контейнерных поезда, вероятно, движуха из Китая пошла. Ну, может быть, не знаю, может быть. Так, дальше. В Питере пробки на выезд из города как летом. Ну, в Питере, я думаю, то же самое, что и у нас, да, только чуть, все-таки, наверное, поменьше. Меня тоже отправили, пишет Антон Рару, в отпуск. Правда, просили пока заявление не писать. Да, Николай Любер, еду на даче в электричке, планирую неделю там быть, на телефоне с работой. И правильно сделаете, да, это здорово. Витя Цой, работаю и буду работать все выходные, доставка интернет-магазинов. Да, доставка работает, это правда, это правда. У них еще все проблемы впереди, когда перестанут люди даже, как говорится, я не знаю, с ними как-то даже контактировать не захотят. Тогда нужно будет придумать какой-то другой алгоритм, но он уже и сейчас есть, да, многие... Приезжают, вот рассказывают доставщики, приезжают, раз оставили заказ перед дверью, позвонили человеку, он вышел, забрал, и на этом все, контактирование закончилось. Так, на прошлой неделе обсуждали в заграницах маски по несколько баксов, там выгоднее их продавать. Слушайте, ну нет. Я не слышал, чтобы все наши маски уезжали за границу. Ты захочешь вывезти эти маски за границу, для этого нужно 28 тысяч разрешений получить. Не все так просто. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Вы в эфире, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, да. Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Вот привезли в воскресенье коробку продуктов бесплатно. Сижу в карантине.
Так.
Думаю, обрадовался, думаю, это буду слушать любимое радио. Но вы тут маленько не зарабатываете. Можно тебе правду сказать?
Давайте, конечно. Вот режьте правду. Нам правду матку, да, давайте.
Крупный ученый с мировым именем, профессор, хорошие передачи вел про мозги. Взяли его, запретили. Нельзя ли его вернуть передачу, чтобы послушать, хотя в карантине. И вторая вот правда. Вот новые передачи после 18.00. Ну, некоторые не тянут эксперты, это без ведущего. Может быть, даже это Сергей Алексеевич подключить, чтобы хотя
бы... Значит, я понял, да, если вы про револьвер, то я не хочу никакого ведущего сажать рядом с этими людьми.
Вы не поняли. Чтобы хотя бы Сергей Алексеевич звонил, он такие вопросы интересно задает, лучше, чем ответ эксперта.
Это правда, Сергей Алексеевич, кстати, регулярно звонит, на самом деле. Я не удивлюсь, если следующий звонок, это будет как раз от Сергея Алексеевича. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, алло.
Профессор, по поводу масок. Вот,
так.
У меня товарищ один говорит, вот основная тема сейчас маски продавать во Францию. Я говорю, как так, во Франции, в нашей стране не хватает масок. Говорит, ну вот бизнес такой, покупает в Китае, оформляет как в российские маски, там, меняя все этикетки, все, и отправляет по 2 евро во Францию. А покупает что-то там по 10 цен, я не знаю, ну, очень дешево покупает.
Я уже говорил, не все так просто. Это, конечно, очень хитрая схема. Ну, не каждый человек может додуматься до такой схемы, да, чтобы купить там в Китае раз-раз, а потом хопс и во Францию, да?
Нет, не каждый, да. Но вот
да. Слушайте, маски, не все так просто. Эти... Маски, если заехали сюда, из Китая, идите попробуйте их вывезти. Особенно в тех условиях, которые у нас сегодня с вами в стране. Не, практически невозможная история. Следующий звонок, добрый вечер. А вот давайте вот потом выведи мне, пожалуйста, вот человека, который первый раз нам позвонил, да, получается, да? Давай, да. Да-да-да, алло-алло.
Здравствуйте, Роман, это Ростислав. У меня к вам вопрос, как выходцу с телевидения. Скажите, Роман,
вот выходец с телевидения, так меня еще никто не называл. Ну, давайте. На самом деле, я выходец с радио. Но это так, между нами, Ростислав, никому не рассказывайте.
Хорошо, но вы же понимаете, в телевидении разбираетесь.
Ну, так, вопрос... с трудом.
Да. Скажите, можно ли усидеть дома эти 9 дней и не ограничить бесконечную рекламу, потому что в основном идет реклама и советские фильмы? Это вот как если бы на аналоге ТВЦ, на телеканале «Берлин-Бранденбург» в Германии стали бы изматывать зрителей старыми ГДРовскими фильмами и рекламой. И вопрос, вот вам не изматывают ли нас этим, потому что у нас боятся потерять контроль над умами эти 9 дней? А то мы еще вспомним, россияне, что...
Я понял, значит, смотрите. Ну, во-первых, ГДРовские фильмы хуже, чем наши советские. Это раз. Во-вторых, что касается рекламы, отказаться от рекламы невозможно, потому что эта реклама появилась не сегодня. Контракты были, заключались до того, как. То есть, ну, ни один канал никогда в жизни не откажется сейчас от трансляции рекламных роликов, потому что это так не работает. Это два. Третье. Слушайте. Вы знаете, давайте вот через... после вот буквально следующего выпуска новостей... Я вам дам послушать, что рассказал в интервью мне министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. И вы, может быть, для себя с удивлением обнаружите огромное количество того, что можно посмотреть, находясь дома. В том числе и по телевидению. Например, на канале «Культура». Мы же про министра культуры сейчас говорим. Например, на канале «Культура». Я думаю, что вас это должно удовлетворить. Захотите сходить на экскурсию в музей? Пожалуйста. Хотите послушать концерт звезд? Пожалуйста. Захотите посмотреть какие-то фильмы? Да на здоровье. Захотите ребенку поставить какие-нибудь образовательные программы? Никаких проблем. А захотите показать ребенку какой-нибудь там фильм, я не знаю, там тоже на здоровье, как говорится, все это есть. Главное просто захотеть, мне кажется. Если захотите, я думаю, найдете, что посмотреть. Что касается всего остального контента телевизионного, ну, информационные программы смотреть обязательно надо, потому что без этого никак. Смотрите информационные программы, ну, например, что делаю я? Я смотрю новости. Я смотрю некоторые общественно-политические программы, и смотрите завтра меня в эфире, не пожалеете, думаю, будет интересно. Телеканал НТВ, 23.50, моя программа называется «Своя правда». Вот так вот злоупотребил служебным положением и пропиарил собственную программу. Так, рядом с домом в магазин можно ходить пожилым? 97-25. Отвечаю, 97-25. Можно ходить, да, пожилым можно. Рекомендовано было делать это как можно реже. Но вы знаете, есть пожилые люди, у которых просто, ну, близких нет, допустим. Ну, такие же люди тоже есть. Или же есть какие-то близкие, но не очень хорошие, которые им не помогают. Но при этом есть социальные службы, волонтеры есть, которые... пытаются сейчас каким-то образом помочь этим людям, но много-много у нас пожилых, и там, по-моему, звучала цифра 5,5 миллионов, охватить всех будет достаточно сложно, и поэтому, в принципе, решили даже закрыть глаза, если там человек в возрасте сходит там в аптеку или же за продуктами в какой-нибудь близлежащий магазин. Дальше идем. А разве можно ремонт делать, пишет мне Дыдриков, закон о тишине будет на следующей неделе работать, как выходной или рабочий день? Закон о тишине в Москве, с этим вообще проблема. Вот я сейчас, ну, недалеко вчера, да, я пытался разобраться с одним ночным клубом, не поверить. Они распиарили в Инстаграме, на Фейсбуке, ну, в общем, во всех социальных сетях, значит, они разместили посты, где пишут, что, ну, вот, приходите к нам, у нас будет манго-вечеринка, это название этого ночного клуба. При этом этот ночной клуб просто, это головная боль там всех жителей близлежащих домов. Это музыка, которая в мирное это время называется, звучала 24 часа в сутки с нарушением всех законов тишины. Сейчас, казалось бы, должны прекратить свою работу, но они ее не прекращают, и они напоследок решили, ну, как говорится, гульнем так гульнем. Вызвали наряд полиции, приехали полицейские, которые не смогли их закрыть, и говорят, что у нас нет таких полномочий, и управа говорит, что у них нет таких полномочий, что эти полномочия есть только у Роспотребнадзора и у прокуратуры. И вот я сейчас продолжаю эту войну с этим ночным клубом. Это вот что касается закона о тишине. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Теща работает уборщицей в частной структуре, всех отправили отдыхать. Останутся трое, и ей сказали выходить, без нее не проживут. Илья, 572. Ну, даже говорить ничего не буду. Вы в эфире, я вас слушаю внимательно. Говорите, пожалуйста. Вам. Здравствуйте.
Меня зовут Владимир. Если позволите, я вернусь к диабету, о котором говорили до новостей.
Да, да.
Дело в том, что я вот диабет второго типа. Я позвонил на горячую линию, и мне было сказано, что... под указ о том, что диабетики сидят дома, попадает только первый тип, инсулинозависимый. Так что вот как-то вот так.
Вот у меня жена, она вот с первым типом. Она
значит,
сидит,
значит
она
вашей сидит... супруге здоровье, пусть сидит дома.
Да, вам тоже здоровье, нам всем здоровье. Это вот то, что нам всем сегодня нужно. Она сидит дома, я ее просто слезно умоляю практически каждый день не ходить вообще никуда. Я говорю, ну вообще никуда не ходи, потому что ты у нас в зоне риска. Вот эти вот хронические заболевания, которые были опубликованы буквально когда? Вчера, позавчера список, да, диабет, астма, онкология, сердечно-сосудистые. Эти люди в первую очередь оказываются, как говорится, вот подвержены этой заразе и плохо через нее проходят. Излечиваются плохо. Не хочу говорить, что с ними может даже произойти в самом нехорошем случае. Я первый раз слышу, чтобы взяли и поделили диабетчиков вот в связи с коронавирусом на первый и второй тип. Это просто какая-то ерунда полная. Я задам этот вопрос кому-нибудь из профессионалов, кто сможет, как говорится, мне более четко на этот вопрос ответить. Следующий звонок. Добрый вечер. Ну, мне кажется, это бред, конечно. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Рад вас услышать. Редко получается, к сожалению, послушать вашу передачу. Слушайте, вопрос такой, простой очень. Контроль за исполнением всех этих мер призван сотрудниками полиции. Когда мы начнем людей защищать, которые контролируют это все?
То есть вы, другими словами...
Сотрудники полиции.
Когда они окажутся...
Первый спецбатальон.
Да.
Ничего абсолютно не выдали людям, они работают с людьми постоянно. Почему остальные, то есть полиция Москвы, города, также работает, никаких средств защиты, никому ничего не...
Ни у кого ничего.
Ну, конечно. И что, отчитались, что мы им сказали поменьше контактировать с людьми.
И это все.
Что? А зачем мне полиция, которая не контактирует с людьми? Как они работать будут? Ну, это же ерунда полная.
Да, это полная ерунда, согласен.
Людей,
согласен с вами.
На нашу безопасность.
Согласен с вами. В понедельник напишу депутатский запрос начальнику ГУВД Москвы.
Ну, начальник ГУВД.
Напишу запрос, почему решать, если это действительно так. Я это еще все уточню, да, но я вам доверяю, нет, вопросов нет, тут, я вам верю. Но на всякий случай любая информация вообще, ее нужно подтверждать, потому что очень многое зависит еще от конкретного подразделения, от конкретного товарища, который этим подразделением командует. В одном подразделении человек может быть адекватный и всех всем снабдил, а в другом может быть вот такой, про которого вы говорите. Но депутатский запрос отправлен начальнику ГУВД Москвы. Следующий звонок, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, 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 слушаем вас, пожалуйста.
Хочу задать вопрос Бабаяну.
Задайте вопрос Бабаяну, сейчас мы его найдем.
Угу. Соедините, да?
Да-да-да, соединим, да.
Хорошо, спасибо.
Все, хорошо. Задавайте.
Тут?
Задавайте, задавайте.
А, сейчас задать? Вам задать.
Давайте быстрее, пожалуйста, очень мало времени, но, честное слово, очень много звонков. Слушаю вас внимательно.
Ой, я вас не знала.
Роман, ну, когда-нибудь я разбогатею, а кто-нибудь знает, у кого-нибудь есть эта информация, никто меня не узнает. Вот разговаривал с министром культуры, которую знаю уже много лет, да, тоже не узнал меня и тоже говорит, что должен стать богатым.
Я смотрю эфир, просто пока что не попадает. Я хотела давно уже сказать, вас очень не хватает на телевидении.
Спасибо большое, спасибо. Но я иногда там появляюсь по субботам. У меня теперь программа выходит один раз в неделю. но она у меня стала больше по времени, то есть 2 часа времени у меня, я выхожу один раз в неделю по субботам. Ну, вот, к сожалению, пока так. Пока так, там есть некоторые причины, по которым нам пришлось перейти именно вот на такой график. Но в любом случае, спасибо вам за добрые слова. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Ну, вот у меня такой, не знаю, посыл, пожелание, да, или возражение, наверное.
Да.
Вот вы объявили, ну, как бы у нас сейчас нерабочая неделя. Ну и вот для того, что это все сделано, чтобы избежать контактирования, да, там потенциальных переносчиков с непотенциальными, здоровыми с нездоровыми, растянуть вот это так называемое.
Да, ну, чтобы было меньше контактов, да. Изначально так, да.
И вот смотрим на пробки из Москвы. Вся Москва поехала отдыхать теперь неделю.
Угу.
И как бы, ну, смысл тогда вот таких мер. Либо надо как бы объяснить было людям, что, ребят, ну, не надо выезжать из города, ну, посидите неделю, но в ваших как бы интересах, в ваших целях там безопасности, вашего здоровья, ваших близких, друзей, посидите дома. Понятно, тяжело, но раз такая ситуация, можно было как-то на встречу пойти. Ну, не знаю, вот.
Не, ну, то, что люди уехали на дачу, ну, на здоровье, уехали на дачу. Главное, чтобы они не гуляли по улицам и не общались там друг с другом, понимаете, так, как, ну, в обычное время.
Вы это верите, с такой погодой сейчас уже мясо все смели.
Ну, конечно,
мясо смели,
да.
Алкоголь.
Да. Вот это я все понимаю. Просто, вот, понимаете, да, это я все понимаю. Не хочу произносить какие-то страшные вещи, но вот когда все начинают сметать мясо и алкоголь, пускай и ориентироваться на погоду, пускай подумают, а хотят ли они еще раз в своей жизни в это же самое время, вот в такой же месяц, как сейчас, увидеть такую же погоду.
Да, ну, согласен, да.
Жалко. Если не хотят, да, на здоровье. А если все-таки у них есть еще определенные планы на будущее, то, может быть, все-таки мозги встанут на место у этих людей, и они как-то себя по-другому начнут вести.
Ой.
Вот и я также вздыхаю на протяжении уже целой недели. Спасибо за звонок. Следующий. У нас есть еще минута. Да, слушаю вас внимательно.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы не подскажете, вот почему не распространяют информацию такую, что вот есть штаб у волонтеров, никто не знает телефонов, то говорят штаб, а вот сидят пенсионеры, не знают, куда позвонить.
Да, но вначале, мне кажется, нужно начинать с социальных служб. И пенсионеры знают телефоны этих служб, они все время с ними на связи, нужно начинать с них. В этих социальных службах должны быть и координаты других организаций, которые им помогают. Можно позвонить еще и в администрацию, допустим, городскую, если это вот как там, я не знаю, как вот у нас совсем недавно, да, Александр Асафов, он вчера, по-моему, рассказывал историю с женщиной в Балашихе. Он позвонил в администрации сказали, что есть волонтеры, да, и они готовы помочь этой женщине, которая пожилая и еще и нехорошо видящая, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Там есть эти координаты. Ну, а так, может быть, я не знаю, может быть, действительно имеет смысл каким-то образом аккумулировать всю эту информацию по поводу волонтеров и донести до людей. Не помешало бы, не помешало. Мы сейчас прерываемся на новости. После новостей я дам вам послушать интервью, которое мы вот буквально там час назад записали с министром культуры. Слушайте внимательно, и действительно, может быть, у вас появится желание зайти и посмотреть какую-нибудь выставку или послушать чей-нибудь концерт. Такая возможность сейчас у нас есть, у нас у всех. Все, прерываемся.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз добрый вечер, 19:05 в столице России, в Москве. Продолжаем работу. Читаю вот сейчас, пока шли новости, реклама, прочитал некоторые ваши сообщения. Пусть вам так не кажется, и еще поделили вообще непонятно по какому принципу. 4000 дают после 65 лет, а до 65 лет. Люди особо богатые, им ничего не надо компенсировать, что ли, в связи с повышением цен. До 65 лет, не знаю, может быть, имеет смысл заработать. Если... Так, где это, где это? А, вот, Дмитрий в телеграм-канале, прекрасное сообщение. Мне родственники из разных регионов, незнакомые между собой, прислали сообщение от, в кавычках, знакомой из Италии, слово в слово повторяющие друг друга. Откуда они все ее знают? Вы не поверите. Эту вот самую знакомую из Италии знает, наверное, уже вся Россия. Все знают, и все прочитали, все друг другу переслали, все обсуждают. Но... Что я вам скажу? Это, конечно, фейк. Это понятно, что это фейк, что это информация такая непонятно, в общем, откуда появившаяся, но при этом, я бы на самом деле не считал, что там пишут про какую-то ерунду. Потому что все, что она там пишет, очень многие вещи там действительно происходили. Фейк то, что она там знакомая кого-то. А вот по большому счету, вот если вот посмотреть, как она описывает ситуацию в Италии, все это, по большому счету, соответствует действительности. Дальше. Вчера Оля пишет нам в телеграм-канале. Добрый вечер. Вчера звонила на горячую линию. Дают телефоны, которые не отвечают. А, какие телефоны? Ну ладно, хорошо. В Красногорске уже больше 3 недель нет масок ни в 36,6, ни в столичке. Мне необходим прием у специалиста. Врач сказал, что сам не может маску купить. Что делать? Ольга, ну давайте, знаете, что сделаем? Давайте я вам сам маску привезу, хотите? Я буду ехать, вот сегодня я буду ехать через Красногорск, я вам могу привезти маску. Сбросьте мне в телеграм-канале свой адрес или номер телефона, я вам привезу маску. Если будет поздно, то завтра привезу. А так вот, что делать, не знаю, да, и не пойму, какие телефоны они не дают. Подозрительная сова. Я думал, Сева, да, подозрительная сова, значит, нам пишет, а средний бизнес считает себя в одной лодке с малым? Вот, сова, давайте мы не так, а вот давайте мы с вами про крупный бизнес, про крупный. Вот как вы думаете, а крупный бизнес считает, что мы с ним в одной лодке? И об этом мы с вами поговорим чуть позже, потому что, если хватит времени, да, потому что у меня есть подборка того, что сделали очень многие наши крупные бизнесмены и крупные корпорации сегодня, вот в тех условиях, в которых мы с вами оказались, что они сделали, какие меры приняли, сколько денег потратили для того, чтобы мы все сообща справились вот с этой заразой под названием коронавирус. Я, если хватит времени, может быть, еще и голосованием я провел на самом деле. А давайте мы запустим голосование, да, давайте запустим голосование. Как вы считаете, достаточно ли российский крупный бизнес или какие-нибудь богатые люди отдельно взятые делают сегодня для того, чтобы мы преодолели вот эту вот общую беду? Если, ну, это первая, да, история. Если вы считаете, что достаточно, то звоните по телефону 8495-134-2135. Ну, у меня к вам просьба, вы хотя бы для начала уточните, что они сделали, чего они не сделали. Если вы считаете, что недостаточно, 8495-134-2136. У меня есть информация по очень многим крупным нашим корпорациям. И я перед тем, как, может быть, сейчас озвучу, нет, я, наверное, все-таки потом озвучу, да, а пока вот мы запустим это голосование, а сейчас хочу всем сообщить, что сегодня День театра. Вот ты знал о том, что сегодня День театра? Я тоже не знал, потому что у нас каждый день коронавируса, а вот сегодня, оказывается, День театра. А в связи с этим, вот как и обещал, давайте я вам сейчас поставлю интервью, которое я записал час назад с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Послушайте, я старался ее не перебивать, чтобы получить от нее максимальное количество информации, и мне кажется, то, о чем она рассказала мне вот в этом самом интервью, поможет очень многим из нас пересидеть дома вот в этом режиме или самоизоляции, или же вот этой вот нерабочей неделю. Давайте. Итак, министр культуры, да, поехали.
Ольга Борисовна, Министерство культуры, вот такое непростое время, коронавирус и так далее, и так далее. Огромная всевозможная информация идет все время, все переходят на какие-то особенные режимы там работы. Что планируется сделать, допустим, Министерством культуры и что уже сделано?
Роман Георгиевич, существует достаточно давно уже портал культуры РФ, и очень много сил было приложено к тому, чтобы эта платформа была создана, и там было в достаточной мере представлены и лекции, и спектакли, и экскурсии, различные кино, как игровое, так и документальное. И в данной ситуации, конечно же, она пригодилась как никогда, потому что ежедневно у нас добавляются все новые и новые мероприятия, все новые и новые экскурсии, и с момента, в принципе, начала такого дистанционного и получения образования, каникул у школьников, у нас количество онлайн-трансляций, например, увеличилось в 5 раз. Существует огромное количество новых абсолютно экскурсий. Помимо этого, существует огромное количество лекций. И вот мы мониторили, мне кажется, очень приятно отметить, что именно на портале «Культура РФ» самой большой популярностью пользуются образовательные программы. То есть видно, что огромное количество людей не теряет это время даром. Что действительно, хоть да, еще помимо образовательных программ, тоже хотелось подчеркнуть детские спектакли, да, то есть каким смыслом хочется наполнить жизнь своего ребенка, который действительно сейчас, расписание дня которого сильно изменилось, то есть если уж пользоваться каким-то девайсом,
есть такая напасть у нас, да, да.
То есть возможность посмотреть огромное количество детских, хороших, качественных, невредных, а наоборот, полезных спектаклей. Вот это очень важно. И видно, что родители пользуются этим. И, соответственно, нам очень, конечно, приятно, что и современные крупные платформы также присоединяются к нам и берут и у нас какие-то ресурсы, и придумывают параллельно вместе с нашими замечательными театральными площадками какие-то мероприятия, которые также потом появляются на портале «Культура РФ». И мне кажется, это очень важно, что это вот такая жизнь высококультурная, полностью ориентированная на нашего зрителя.
А есть какая-то конкретная информация, то насколько это действительно пользуется популярностью? Там это сейчас как замеряется? Числом просмотров, числом заходов там на те или иные вещи, спектакли там или концерты?
Ну, у нас 2 раза увеличилось действительно количество просмотров, и мы перешли планку в 2 миллиона человек, а то, с чего мы начинали, это был концерт Дениса Мацуева из Московской филармонии, одновременно сумели посмотреть 2 миллиона человек. Как вы понимаете, зал, такой классический тысячный зал Московской филармонии, в этот момент расширил свои горизонты в такое количество раз. И действительно, это очень приятно, потому что, ну, и качество трансляции, как-то за него не стыдно, это 4К, и такая реакция самых разных зрителей, потому что когда мы говорим о 2 миллионах человек, это речь не идет о какой-то, знаете, элитарной части общества, привыкшей к нашим постоянным трансляциям из Московской филармонии. Речь идет о том, что действительно массовый просмотр.
Прекрасно. А это вот была чья идея, на самом деле, расширить вот эту вот историю в онлайн-формате? Потому что, например, вот мы наблюдаем за тем, что происходит в других странах мира. Просто приходит информация. Увар закрылся, там, галерея Уффици закрылась, это закрылось, другое закрылось. Но я не видел еще на информационных лентах, чтобы они тоже что-то такое делали в онлайне. Это чисто наше ноу-хау или же это уже какой-то там международный?
Крупные, большие театральные подмостки, конечно, уже давно запустили свою онлайн-деятельность, но приятно отметить, что Россия никогда в этом смысле не плелась в хвосте. И Большой театр, и Мариинский театр, их премьеры всегда пользовались вниманием во всем мире. На данный момент, например, чтобы сориентировать как-то ваших радиослушателей в цифрах, 140 тысяч человек пользуются ежедневно услугами портала «Культура РФ».
Так, понимаете, это очень много. Да.
Да, и мы, конечно, очень хотим не останавливаться на достигнутом, и понятно, что, вы знаете, помимо наших каких-то, что называется, прямых подведов наших учреждений, все время добавляются все новые и новые, и региональные театры пишут, мы тоже хотим появиться на крупных платформах, мы тоже хотим к вам, и вот мы с сегодняшнего дня сделали такую большую всероссийскую афишу, потому что информации со всех сторон много, и вот со своей стороны, со стороны Министерства культуры мы полагаем очень важным, чтобы был такой единый, большой, на целый день репертуар, где можно в любой момент зайти на портал «Культура РФ», выбрать удобное для интересное, важное то или иное мероприятие по интересам, по возрасту. У нас, опять же, возраст от 0 до 99 лет. В принципе, все могут воспользоваться тем или иным предложением. И вот посмотреть, в какого театра, из какого города, или какая лекция, или экскурсия из какого музея, что тоже очень важно, потому что вы понимаете, что сейчас сейчас, помимо всего прочего, и наши музеи один за другим соревнуются и стараются каждый по-своему не только показать свою уникальную коллекцию, но и показать, какие уникальные экскурсоводы в наших музеях, как прекрасно и интересно для самого разного возраста они могут рассказать то, что, то о чем, собственно говоря, о своих коллекциях.
Поймал себя на мысли, что обязательно хочу пойти на какую-нибудь экскурсию, да и посмотреть, как это будет выглядеть именно в онлайн-режиме. А вот с кино, что у нас с кино, Ольга Борисовна?
Тоже очень интересно, потому что понятно, что помимо того, что существует достаточное количество наших дорогих, и мы их очень любим, любимых платформ, представляющих большое количество кино, на «Культуру РФ» собрано, например, для школьников те самые 100 фильмов отечественных, которые предваряются 100 лекциями. Это тоже очень важно, потому что это такое классическое, с одной стороны, отечественный кинематограф, подчас не все дети и школьники с ним знакомы, так получилось, но предваряет его 15-минутная небольшая современным языком, форматом, таким модно, красиво снятая лекция с любимыми современными артистами, которые рассказывают о том, что для них был этот фильм и значил, почему он такой важный, как он был создан и в какое время он был создан, и как он воспринимался ровесниками, когда тех ребят, которые сейчас будут смотреть это кино уже совершенно другими глазами. Достаточно большая коллекция представлена на портале Культуры РФ, ну и я очень рада, конечно, за российских кинематографистов, что в такое сложное время у нас все-таки есть качественные, легальные ресурсы, где можно в хорошем качестве посмотреть наше кино, в том числе созданное при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. И мы вчера как раз говорили с несколькими российскими продюсерами. Я думаю, что в течение ближайшего времени, мы знаем, что есть такие достаточно громкие сейчас в онлайне премьеры сериалов, но мы и полными метрами российскими тоже порадуем, и будет что посмотреть.
Прекрасно. А какие еще планы? Есть еще что-то такое, да, что мы в ближайшее время увидим?
Вы знаете, у нас есть несколько проектов совместно с каналом «Культура», и это тоже очень важно, потому что мы понимаем, что помимо наших дорогих современных зрителей, которые умеют и прекрасно пользуются интернетом, еще есть и замечательный канал «Культура», где будут представлены уже в скором времени проекты и для самых маленьких наших зрителей, и проекты музыкальные. Вот эти все новые форматы мы стараемся сейчас оперативно отрабатывать. И, помимо всего прочего, конечно, большая радость, что практически каждый день появляются новые идеи. Сейчас, вы понимаете, в такой новой для нас реальности наши замечательные творческие коллективы находятся самоизолированные. Конечно, у творческих людей рождается масса новых идей. И в том числе, конечно, мы планируем в онлайне провести новые конкурсы по поддержке кинематографии. Вы знаете, как после каждых таких непростых кризисных ситуаций вообще в истории не только нашей страны рождается абсолютно новый киноязык, новый такой взрыв в кинематографии. Вот я надеюсь, что те сложности, которыми мы столкнулись сейчас, восполнятся какими-нибудь очень интересными и яркими сценариями, которые уже совсем скоро претворятся в жизнь при нашей поддержке.
Связанные с коронавирусом?
Надеюсь, наоборот, связанные с радостью, с любовью, с романтикой, с комедиями. Я думаю, что всегда реакция, знаете, на какое-то вынужденное заточение, помимо таких... Я надеюсь, что все сложности мы сейчас отрефлексируем в интернет-пространстве, но вот в соцсетях, а кинематограф будет заставлять нашего зрителя испытывать положительные эмоции.
Ольга Борисовна, еще такой вопрос. Вот смотрите, проходила информация о том, что некоторые руководители наших ведущих музеев, подсчитывают убытки, связанные вот с тем, что музеи закрываются, да, и называются там суммы там определенные. Ничего страшного в этом нет, как вы думаете?
Ну, конечно, это очень непростое для нас и время, и известие, и понятно совершенно, что мы постоянно отрабатываем также в режиме онлайн, к сожалению, не только наши замечательные трансляции, но и ситуацию с выпадающими расходами. Нам предстоит это проработать все вместе и оценить, и в том числе проблема с билетами, как вы понимаете, да, существует, и многие зрители не хотят возвращать билеты. Будем прорабатывать. Вот все, что мы говорили перед этим связано с творчеством. Понимаете, мы его только поддерживаем и радуемся скорее как зрители. А наша работа внутри министерства – это максимально поддержать и наши подведомственные структуры, и, безусловно, бизнесменов, которые занимаются культурой, помогают продвигать культуру, наши кинотеатры, наши замечательные частные коллективы, которые тоже нужно не оставить без внимания. Вот ровно сейчас повседневная наша работа и посвящена этому.
А вот буквально последний вопрос. Вот по поводу бизнесменов. Мы часто общаемся с нашими слушателями, и вот звонят люди и говорят, что на самом деле каждый сам за себя, каждый пытается там каким-то образом обеспечить какие-то выгоды для своего бизнеса, и никто не думает там обо всех остальных. Да в вашем случае, насколько я понимаю, ровно наоборот получается. То есть они с пониманием относятся, эти люди, да, к тому, что происходит, и еще пытаются как-то помочь.
Ну, вы знаете, да, вот сейчас очень важно, мне кажется, это еще и творческие люди, это моральное состояние всех, как людей, которые ходили в зрительные залы, так и людей, которые ходили на сцены этих замечательных учреждений. И вот то, что сейчас есть такое единение и желание помочь, я думаю, что стоит добавить, что все люди, которые выходят с концертами на онлайн-трансляциях, делают ведь это абсолютно бесплатно. Даже те люди, которые пытались в первое время как-то странно обвинить, что мы занимаемся такой деятельностью на фоне беды, в этот момент, конечно, все эти голоса
такие
вечных
критиков. Да?
Ну, конечно, конечно,
да.
Критикуют, слушайте, ну всегда лают в спину и в лицо каравану. Да. Понятно, прекрасно, что какие-то там соображения по этому поводу были, но это с лихвой компенсировалось тем, что вот на данный момент это абсолютно благотворительная история и добрая воля тех людей, которые не оставляют своих зрителей и не может не играть, не могут не выступать. И, конечно, честь им хвала и огромная благодарность. Но в дальнейшем мы все понимаем, конечно, что наша работа с учреждениями будет очень серьезной. Это достаточно серьезная работа и с национальным проектом культуры в рамках корректировки. Все это впереди.
Да, это все впереди, это правда, да. Скажите, вот еще буквально такой вопрос, да. Говорят, что вы, как никто другой, стоите на страже нашего отечественного кино и преференции тем, значит, нашим продюсерам и режиссерам, которые собираются снимать и приходят к вам с предложением, что они хотят снять какой-то патриотический там фильм и так далее, и так далее. Это действительно так? Вы руководствуетесь только этими соображениями?
Нет, вы знаете, у нас вообще в принципе конкурс по 8 или 10 направлениям. Угу. У нас нету каких-то плохих или хороших жанров. Я могу точно сказать, как театровед с дипломом, у нас Шекспир писал комедия. Поэтому то же самое и в кинематографе. У нас нету жанров, которые хорошие для Министерства культуры, нет жанров, которые плохие для Министерства культуры. И все артхаусное кино, которое чего-либо добилось на международной арене, да, и на российском фестивальном пространстве, конечно, было при поддержке Министерства культуры создано или фонда кино. Поэтому говорить о том, что мы занимаемся исключительно поддержкой какого-то определенного кино, тем более тех направлений, которые нравятся мне, это неправда. Но, слава богу, отрасль это прекрасно знает. Я давно работаю в Министерстве. Достаточно, по крайней мере, для того, чтобы они знали, что это не так.
Это было эксклюзивное интервью министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой радиостанции «Говорит Москва». Мне было очень интересно, надеюсь, что вам тоже было очень интересно. Вы теперь знаете, чем можно заняться, сидя дома, собственно, в режиме самоизоляции, если вы там оказались, или же вот сейчас на этих вот выходных, карантинных выходных, как вот мы формулируем, мы так, да, по-моему, называем, да, вот эту неделю, да, на радио. Итак, у нас идет голосование. Перед этим интервью я запускал голосование. Вопросы голосования мы сформулировали следующим образом. Как вы считаете, вот большой бизнес, олигархи, большие, там, богатые товарищи, которых мы с вами знаем, достаточно ли они делают сейчас для того, чтобы мы с вами вышли вот из той тяжелой ситуации, наше общество вышло из той тяжелой ситуации, наша страна, в которой мы оказались в связи вот с этой пандемией коронавируса. Если вы считаете, что они делают достаточно, то звоните по телефону 8495-134-2135. Если вы считаете, что они могли бы сделать еще больше, или же если вы считаете, что они вообще ничего не делают, уверен, что такие люди тоже у нас есть, звоните по телефону 8495-134-2136. Голосование у нас идет достаточно активно. Несколько сообщений зачитаю из телеграм-канала, которые вы прислали. Объяснить очень просто. В Италии смертность 10%, то есть или... А, то есть идешь по улице и считаешь встречных людей, каждый десятый умрет. Вот так вот, говорит, будет доходчиво, если мы объясним нашим людям. Ну, сурово на самом деле, ну да. АГ присылает нам сообщение. Вот тетку сдали ментам, это вот когда стоматолог нам позвонила. Тетку сдали ментам, не приняли, но острая зубная боль осталась, и они правы, и тетку жалко. 2 недели с острой болью будет жить. Витя Цой, работаю, буду работать все выходные, доставка интернет-магазинов, оставляем у дверей заказы, не контактируем. Ну, вот то, о чем я говорил, да, уже действует этот алгоритм. Я, конечно, извиняюсь, но зачем ваша ведущая ездила в Европу, рискуя собой? Прислали мне такое сообщение. А какая моя ведущая ездила в Европу, рискуя собой? У меня в Европу ездила только Женя Фомина. В Грецию она ездила на 2 дня. Муж подарил ей на день рождения эти 2 дня в Греции. Вот она съездила, посмотрела на щедрое солнце, древние Эллады, вернулась и сейчас работает в эфире в удаленном режиме. Я вам объясню. Я ее отпустил туда, потому что Греция на тот момент в списке стран, которые нам всем настоятельно рекомендовали не посещать, не было. То есть из Греции не приходили даже никакие тревожные сообщения. Потом она туда уехала, и вот пока она там эти 2 дня была, случилось то, что случилось. Вот она вернулась, слава богу, жива-здоровая, работает, находится на удаленке, самоизолировалась. Больше ни в какую Европу никто из наших людей не ездит, потому что я просто-напросто запретил. Так, идем дальше. Сознательность граждан измеряется в обратной пропорциональности количеству камер на дорогах. Сообщение нам прислал Любер Николай. Дальше, так, не повезло просто, я всегда дозванивался, это про Аэрофлот имеется в виду, я тоже всегда дозванивался, это сейчас там такие проблемы, эти хитрецы удерживают топливный сбор, хотя самолет не летит, ну, я не знаю, может быть, топливный сбор удерживают, да, вот Лимузин пишет нам, дикая пробка на внутреннем МКАДе перед Волоколамкой, да и не только там, да не только там, вот я вижу карту, везде сейчас тяжело, сколько там у нас получается? Комсомольская площадь, шоссе энтузиастов. Ну, шоссе энтузиастов оно всегда. Общая загруженность 8. Пока, да, не ухудшилась ситуация. Ну и не улучшилась. Так. Так. Сейчас Настя пишет. Сейчас в мире 3 кризиса. Пандемия, экономический кризис и кризис восприятия. И какой страшнее еще вопрос. То, что происходит, и то, как мы это воспринимаем, не одно и то же. Мы оказались в новой реальности, но нужно правильно относиться к происходящему и трезво оценивать ситуацию. Ну, Настя, целиком и полностью с вами согласен. Безусловно, очень мудро написали все, да, так оно и есть, но, к сожалению, так не происходит. Так не происходит. Так, еще сообщение, секунду. Полный двор детей и их родителей. Карантин нам нипочем. Это смс-ка 5240. Роман, здравствуйте, а вы не в курсе, что сегодня на МКАДе делали танки? Спасибо, Иракли, 73-73, захватывают Москву. Наши хоть танки? Я уже видел все вот эти вот картинки, автобусы, гвардия, кто-то там, один нехороший человек, даже не буду говорить кто, значит, публиковал там фотографии во всех своих социальных сетях, и все его товарищи, которые там у него на подхвате и на зарплате сидят, тоже, значит, ретвитили все эти фотографии бронетранспортеров, а потом выяснилось, что это фейк, и что это вообще Казахстан, что ли, если я не ошибаюсь, да. А я не знаю, что делали танки, но, может быть, где-то какие-то репетиции, но, по крайней мере, Москву пока не захватывают. Успокоил я вас? Мы сейчас прерываемся на новости, после этого будем разговаривать с вами по телефону, и по-прежнему у нас идет голосование, звоните, голосуйте.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
И снова всем добрый вечер. Продолжаем работу. Читаю ваши сообщения, которые вы присылаете в телеграм-канале. Меня Григорий Санкт-Петербург порадовал. Внимание, друзья, есть время сменить пол. Григорий, я вас очень прошу. Не делайте этого, пожалуйста. Не надо. Пускай другие. Вы нам нужны, иначе как я буду понимать, что вы — это вы? Как вы потом сами себя назовете? Не делайте этого. Светлана Антонова. Роман, добрый вечер. А я вот всячески пытаюсь придумать, каким образом преподавать вокал дистанционно. Работаю в музыкальной школе. Вот совсем дополнительное образование, система дистанционного обучения не совместная. Но мы с коллегами все выкручиваемся, кто как может. Да, я понимаю, да, что это сложно, вокал дистанционно, но уверен, что у вас все получится. Я вызову полицию, если кто-то будет делать ремонт. Кому ремонт, пишет сеньор с понедельника. А я тащу с работы два рюкзака документов и ноутбук. Работа есть работа, хоть и дома. Да, да, таких много на самом деле, сеньор. Так, дальше. Про железнодорожную станцию я уже читал. С невозвратным билетом авиакомпании «Победа» возможно что-то сделать? Билет Москва-Петербург, дозвониться до них невозможно. Но они, по-моему, уже присылают каждому клиенту что-то такое вот на электронную почту. Они присылают и объясняют, что там нужно сделать, если у вас невозвратный билет, если возвратный билет. Вот последнее сообщение, которое я получил от авиакомпании «Победа», то, что они вообще перестали летать куда бы то ни было. Итак, друзья, значит, по большому бизнесу, который мы с вами любим, нежно, наших олигархов, да, мы же любим, правильно, я же не ошибаюсь. Ну, так вот, значит, у нас идет голосование, и я у вас спросил, как вы считаете, все ли сделал большой бизнес, богатые люди, вот сегодня, для нас с вами, для страны, для того, чтобы как-то, ну, для борьбы, скажем так, вот с этой вот заразой, да. И у нас идет голосование, те, которые считают, что да, они сделали достаточно, они звонят по телефону 8495-134-2135, а те, которые считают, что недостаточно, звонят по телефону 495, код Москвы, да, 134-21-36. Ну вот у меня есть информация, давайте я попробую вам ее зачитать. Вы, наверное, тоже с этим сталкивались, да, с этой информацией, но я все-таки напомню. Mail Group 1 миллиард рублей выделили на поддержку малого и среднего бизнеса. 1 миллиард рублей. Альфа Групп выделили 1 миллиард рублей на неотложные меры правительства и поддержку тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи. Яндекс. Более 1,5 миллиарда рублей на программу помощи людям во время эпидемии, в том числе 250 миллионов рублей на оплату поездок для социальных и медицинских служб. Они машины выделили и оплачивают все это. Миллиардер Михаил Гуцериев в свои отели предложил московским властям использовать в случае необходимости для размещения людей, больных коронавирусом. Татнефть организует пошив 200 тысяч масок медицинских. Олег Дерипаска закупает 250 тысяч мобильных тестов для выявления коронавируса. И фонд Владимира Потанина 1 миллиард рублей тоже выделяет на нашу с вами общую борьбу с коронавирусом. Вот такая вот информация. То есть есть люди, есть. Ну вот сколько их получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь человек, семь корпораций. Выделили достаточно серьезные деньги. Вот я вам дал эту информацию. Звоните и скажите мне, да, вот как вы считаете, достаточно или же нужно, чтобы еще дали? Или, может быть, нужно, чтобы и другие люди подключились? Ну, мы знаем тоже этих людей там, да? Есть богатые люди в различных нефтяных компаниях, есть люди, которые занимаются сталью, там, еще чем-то, владеют какими-то там заводами, мы знаем даже, где находятся эти заводы. Ну, давайте, звонки, да, пообщаемся, давайте, вводите звонки, да, вывел, все, отлично, добрый вечер, я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман, да. Сергей Алексеевич.
Да, вот я знал, Сергей Алексеевич, ну, уже вот... скучаю, вы так не издевайтесь над нами, да, смотрите, за 20 минут до конца эфира вы только позвонили, могли бы и раньше.
Вопрос интересный.
Давайте.
Вот я думаю, что... Они понимают, что в случае, если они не будут помогать, то могут попасть в черный список
Владимира Путина. А остальные? А остальные такие все бессмертные, не боятся черных списков Владимира Путина?
Нет, вот их сотни этих олигархов-то уже, а всего 7 человек. У меня нет уверенности, что они какую-то помощь оказывают именно по своей инициативе. Им дается команда отдать туда 2 миллиарда, туда они есть и отдают. Понимаете, сделать прогрессивную шкалу налога и брать с них централизованно Для них и так много чего. Они зарплату себе устанавливают.
Это сами. Я понял. Да, Сергей Александрович, я за прогрессивную шкалу налогообложения. Это для чистоты наших с вами отношений. И я всегда говорил, что нужно давным-давно было ее ввести. Вернуть, да. Скажем так. Потому что она же у нас когда-то была. Мы же с вами помним эти времена, да? Не так давно. Нужно это сделать. Но нам же все время рассказывали, что как только мы это введем, они тут же начнут выписывать себе там по 1 рублю зарплату. И ты ничего не сможешь, как говорится, им предъявить и удержать у них ничего не получится. У меня есть надежда на нашего премьер-министра, который знает... Где искать эти деньги? И знает, что с ними делать, если они вдруг выпишут себе зарплату в 1000 или в 1 рубль. Давайте подождем, может быть, мы все-таки увидим с вами возврат этой прогрессивной шкалы налогообложения.
Роман.
Да.
Вот смотрите.
Давайте.
Вот
давайте,
по этой же сфере, вот смотрите. Угу. Президент на сайте Кремля опубликовал там свою декларацию. Угу. Ну, все опубликовали там, даже цифру не буду называть. Угу. Это любой посмотрит.
Да.
И опубликовал эту декларацию представитель президента при Приволжском федеральном округе, господин Комаров.
Давайте угадаю, у кого больше.
О, ну вы уже все угадали, я уже знаю. Так вы не угадаете во сколько раз.
Ой, даже не буду, не буду. У меня не хватит
фантазии. 80 раз.
80?
Комаров получает доход больше, чем президент. 657 миллионов за 2018 год. За 2019 будет до 20 апреля опубликовано. 54 миллиона в месяц или 1,8 миллиона в день. Скажите, он кто? До этого он Дорогозина там это в Роскосмосе, наверное, набирал, его оттуда выгнали. Теперь сидит там. Вот как объяснить это? Ну, откуда у него деньги? Кто он вообще?
Не знаю, Сергей Алексеевич, вот не знаю. Меня тоже бесит вся эта история. Но хотелось бы, знаете что? Хотелось бы, что вот он такой богатый, допустим, да? Хотелось бы тоже вот увидеть его фамилию в этом списке, который я только что вот вам называл. Вот хотелось бы увидеть, допустим, там, Комаров, Петров, Сидоров, Мордашов, Алекперов, там, еще кто-то. Ну, много-много разных там товарищей. Вот они взяли тоже там по 1 миллиарду, там, я не знаю, по 10, по 100 миллионов, по 150 миллионов. Ну, как-то хочется это все увидеть. Вот так было бы по-человечески, мне кажется, правильно. Давайте следующий звонок, добрый вечер. А, вот мне пишет Владимир, желтая сеть тоже без масок. Это про заправки. Знаем мы, что это за желтая сеть. Понятно, они тоже, да. Им бежать некуда, все их западные квартиры и поместья на карантине. А что, они бежать собираются куда-то? Роман беспокоит, что президент не очень хорошо понимает, что происходит в реальности. На встрече с бизнесом запрещали противоречить первому лицу. Подпись «Игорь». И именно поэтому, Игорь, вы узнали о том, что президенту запрещали противоречить. И с этого же началось то самое выступление, которое вы увидели, из которого вы узнали, что советовали не спорить с президентом. Да. А, да, слушаю, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Игорь Владиславович, город Москва.
Да, Игорь Владиславович.
Абсолютно присоединяюсь к предыдущему слушателю.
Хорошо.
Мне просто интересно, их что, пытали перед тем, как они выделили эти деньги, этих самых людей?
Нет,
сейчас надо посмотреть,
нет.
Сколько они...
Думаю, не пытали.
Сколько они больны.
Нет, вот давайте не так. Вот смотрите, Игорь Владиславович. Слушайте, давайте не так. Вот хочу... Они выделили эти деньги. Давайте скажем, что, ну, уже молодцы. Не, ну, Роман, потому что, смотрите, иначе у нас, смотрите, как получается. Вот. Те, которые не выделили, мы с вами сейчас их будем ругать и костерить, правильно? На чем свет стоит? А те, которые выделили...
Не совсем.
Да. А как?
Не совсем. Вот смотрите.
Давайте.
Во-первых, посмотрим, сколько они людей поувольняют в ближайшие месяцы. Этот самый большой бизнес, эти самые олигархи.
Да.
Сколько судеб поломают и плевать им на это дело.
Да.
Вот. А второй момент, Роман Георгиевич, абсолютно не в обиду вам будет сказано.
Не-не-не.
Депутаты защищают большой бизнес, богатых людей, поскольку те спонсируют их компании. Избирательные.
Я вот сейчас пытаюсь
вспомнить. Много лет вас слушал.
Пытаюсь вспомнить, кого же я защищаю. Вот все пытаюсь понять. Ну вот кого бы мне защитить, наконец? Так, чтобы вот уже, ну вот, да.
Много лет слушал вас на телевидении. Но вы тогда не особо защищали. Сейчас вот богатые люди для вас стали такими подзащитными.
Серьезно, да? А какие именно?
Ну, так выглядит.
А вот давайте.
А вот все перечисленные.
А,
Ну, в общем, это короче, вот... смотрите, я не верю.
Надо, чтобы они услышали, как я их защищаю, да, получается? Да, вот, кого там? Яндекс, Татнефть, Потанин, Дерипаска, да? Mail Group, да. Ну, ты посмотри. Ну, смотрите,
да. Я и, наверное, не только я. Да. Мы не верим, конечно, в доброту этих самых олигархов, в доброту большого бизнеса. Большой бизнес – это зарабатывание денег. Капиталист – это хищник.
Акула.
Если его заставят, в том числе,
да.
как разновидность хищника,
да.
а если его заставят выделить деньги, выделит. И тот берет еще обязательства по снижению налогов, еще какие-то преференции и прочее, прочее.
Может быть и так. Даже, наверное, скорее всего и так. Да, обязательно потом мы услышим, что да, ребята, давайте, помогите нам, да, потому что мы в сложной ситуации.
Роман Георгиевич, вы знаете это лучше меня, я в этом уверен.
Ладно, спасибо. Ну, я так вот, честно, пионерская. Вот мне абсолютно все равно, на самом деле. Ни с кем из этих людей вообще не знаком. Ни Mail Group, ни Потанин там, ни кто там у меня был этот, Дерипаска, Яндекс, да. А, знаком только с Гуцериевым. Ну, Гуцериеву принадлежит наша радиостанция, да, знаком, да. Но дело не в этом. Я понимаю. Я сам точно так же отношусь. Я не верю, что они вдруг там как-то там подобрели, что ли. Не, ну, они вот, да, крупные бизнесмены и, наверное, обладают определенным характером, раз они стали такими богатыми и крупными бизнесменами. Я просто к тому, что хотелось бы, чтобы больше. Ну, согласитесь, хотелось бы. Чтобы мы увидели действительно, что мы все в одной лодке. От чего я оттолкнулся? От сообщения в Телеграме. Кто там в одной лодке с нами? Малый бизнес, средний бизнес с нами или большой бизнес. Хотелось бы, чтобы были в одной лодке. Но вот бывают какие-то ситуации, когда оказываемся в одной лодке. Правильно? Должны, вернее, так вот, оказаться в одной лодке. Вот я вспоминаю, когда сгорел собор Парижской Богоматери в Париже. Вы помните, ну что, Макрон, что ли, там заставил какие-то вот эти дома, да, бешено богатые, выделять сотни миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери? Наверное, вряд ли там кто-то кого-то пытал. И здесь хочется, чтобы не только вот эти вот товарищи, про которых я сказал, что-то выделили, но и чтобы остальные тоже взяли и выделили какие-то деньги, не обеднеют, но... Так правильно просто, так по-человечески было бы. Ну, а если сравнивать тех, которые что-то выделили, с теми, которые не выделили, ну, конечно, я вот, естественно, да, и повторю, да, я вот этим хотя бы спасибо могу сказать хоть за что-то. А тем вообще ничего не могу сказать. Не думаю, что их тоже пытали, может быть, у них какие-то хитрые планы. Это другое дело, я не знаю, в голову не залезешь каждому, но не думаю, что их пытали. Давайте следующий звонок, да, добрый вечер. Алло, алло. Бу-бу-бу. СМИ РФ работают на компрадорскую буржуазию, в том числе Бабаян, пишет 6008. Не буду ничего говорить, ладно. Роман Георгиевич, а те ваши сотрудники, кто, несмотря на сложности, поехали по заграницам, понесли взыскание? Ну, кроме самоизоляции, конечно, Матокин пишет. Вот мои сотрудники, люди дисциплинированные, ну, честное слово. Ни один человек... Не уехал сам по себе. Вот когда стало все вот это вот развиваться вот так вот нехорошо, я сразу в нашем общем чате, ну и в ньюсруме просто всем объявил, что, ребята, вот такое вот распоряжение главного редактора. На все вопросы «почему?» отвечал «потому». А никто никуда не едет. Я и сделал исключение только для двух человек. Это было две Жени. Про одну я уже рассказывал, и другая была Женя Волгин, который уехал на Кубу, пардон. Но Куба вообще не фигурировала ни в каких списках. И я ее туда отпустил. Ну вот, слава богу, живы-здоровы, никого не заражают в силу того, что они здоровы. И плюс они еще на самоизоляции, но я им разрешил, за что я буду применять какие-то санкции. Следующий звонок, добрый вечер.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
На самом деле, действительно, была бы прогресс... прогрессивная шкала налогов, куда, тем более в те страны, где эта шкала существует, от Лондона до Соединенных Штатов Америки, где все прозрачно, они непосредственно и направляют свое все, что здесь заработанное. И поэтому говорить о том, что у нас эта шкала не будет работать, это крайне просто удивительно для Диогена в бочке. Есть закон ФАТКа, я напомню, что многие олигархи являются резидентами Соединенных Штатов Америки, и наши банки предоставляют всю информацию не только по бизнесу, но и в том числе аффилированным доходам, если они оформлены на близких людей олигархов. Яркий пример тому, это сейчас уголовное дело в отношении руководителя банка Тиньков. Поэтому сейчас все прозрачно, в том числе и на Виргинских, и на Каймановых островах. И поэтому, если они туда отправляют свои деньги, это прежде всего говорит о том, что о патриотизме это они любят рассуждать, а на деле выходит совсем обратное. А по поводу того, что вы назвали несколько единиц олигархов, ну благо то, что есть и Потанин, и Дерипаска, хотя я к ним прохладно отношусь, с разной температурой, конечно. Но, тем не менее, у нас всегда с петровских времен было как и Давосский форум, как и Питерский экономический форум, где присутствуют в любом случае эти олигархи, дабы быть в повестке дня, и, естественно, в зависимости от того бизнеса, которым они управляют, всегда какие-то в лихую годину были под предводительством того же Петра Первого и любого государя, так называемый, если можно по-простому сказать, скотняк. Чем поможет купечество, чем помогут промышленники. И я не буду вспоминать того же Демидова. Да, были там, конечно, костные времена, порой кровавые, но, тем не менее, всегда олигархи перед собой славились, чем могли помочь непосредственно.
Вот и поэтому я и говорю, что хотелось бы, чтобы было больше этой самой помощи. Хотя бы в силу того, что есть такая историческая традиция. Но пока мы с вами имеем там всего там 6 или 7 человек, и все, на всю страну. При этом мы знаем значительно большее количество людей, которые могли бы взять там на себя часть той тяжести расходов, которые сейчас должно нести государство. Могли бы это сделать, да, но пока этого не видим. Роман, спасибо, что зачитали. На 30% опустили рубль, да, опустили, да. Масок и перчаток не купить, пишет нам Андрей в телеграм-канале. Я уже говорил про это. Рысь, сижу и шью маски, сама не ношу, вдруг пригодятся. Не, Рысь, давайте не так. Это здорово, что вы их шьете, но вы хотя бы их раздавайте, что ли. Ну что, шьете и что, никому не отдаете, что ли? И сами не носите? Ну, может быть, да, тоже вариант. Хотя, мне кажется, лучше было бы тогда раздать. И носите все-таки, носите. Дальше. Будем жить. Мать России, с нами крестная сила. Да. Дальше. Носил бы в кармане. Видимо, купить маски невозможно. Уже все про маски, да. А где им на почте брать эти маски и перчатки? Начальство скажет бедным почтальонам, чтобы нашли, где хотят, а где они найдут? И будут почтальоны стрелочниками, у которых еще и зарплаты там, да, понятно. У красно-белой сети бензин на рубль 20 дороже, чем у другой сине-белой. Вот предлагаю вот так теперь и общаться, друзья. Красно-белая, зелененькая, сине-белая, да, желто-зелененькая и так далее. Главное, ведь понимаем, о чем идет речь. Хожу в маске в магазины, в перчатках, продавцы надо мной хихикают. Ольга в телеграме нам пишет. Ольга, а вы им знаете, что скажите? Мы посмотрим, кто будет смеяться последний. А еще лучше, позовите старшего и задайте этому старшему вопрос, почему они, его продавцы, без масок. Ну, вот просто возьмите и задайте этот вопрос, да, я думаю, что потом во многих просто, я знаю, там, вот этих сетевых магазинах уже есть это указание, чтобы они все были в масках. 6 минут осталось, не хватает мне все время времени с вами пообщаться, хотя, казалось бы, 2 часа уже разговариваем. Следующий звонок, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, это самое, это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Да, Виктор, вот. Добрый.
Разрешите поднять вам настроение, то мы все
делимся. Ой, давайте, ругаемся. Ну, наконец-то, ну, слава богу.
Руки мойте.
Ой, уже от рук ничего не останется скоро, все смыл.
И коронавирус мы победим, понимаете? И вы коронавирус вы победите.
Хорошо.
Роман Георгиевич.
Да, да.
Почаще к нам, как говорится, уделяйте самое внимание. И извините, пожалуйста, на вашему, не нашему,
да,
а
да,
вашему,
да.
Ну как сказать, да. Вашему агроному,
да, да.
Который, как говорится, находится, мы его не поняли,
да, да, да.
Этот сам. Большой привет передайте, Хуминой.
Хорошо, хорошо, спасибо большое.
Пусть нам это самое займется, как говорится, помидорами, бычье сердце. Вот это будет по делу и принесет вам.
Хорошо, ладно, спасибо. Следующий звонок, добрый вечер. Да. Алло.
Роман Георгиевич, да, добрый
здрасте.
Вечер.
Здрасте.
У меня, знаете, небольшой рассказ по поводу нашего Нарьи-склонителя. Когда-то в 90-х годах пап мой, царство ему небесное, купил 10 акций.
Так.
Присылали нам раз в год там, ну, 13 рублей, 15 рублей дивидендов. Вот. Потом папа умер, и после этого, значит, там Нарийский никель стал скупать акции. Просто в приказном порядке. И прислали, значит, квитанцию на 23 рубля, на 10 акций. Причем они по России скупали в принудительном порядке, а вот те, которые были иностранные у них акционеры, они все остались с акциями. Понимаете? А мы остались с 23 рублями.
А вы продали, вот. Да?
Да ничего мы не... Да, нет. Там просто было так сказано в приказном порядке.
Да не надо было продавать все равно.
Так нет, ну а как это надо было ехать в город Норильск? Там было общее собрание. Понимаете? Нет, но я когда его вижу, и когда говорят, что вот он своим детям ничего не хочет оставлять, он будет все на благотворительность, он бы взял бы, да вернул бы людям-то свои акции-то, которые он забрал.
Да, не дождемся, боюсь. Ни в этой жизни, ни в следующей не дождемся.
Понимаете, я еще была довольна тем, что грех, конечно, так, что папа умер, потому что он бы точно не пережил. Он был инвалид войны, он ехал там, он был так доволен, но думал, что мы озолотимся вообще на этом деле. А получилось, ой, поэтому этот Потанин, товарищ, это, знаете, я ничего не хочу про него сказать, но у него такие предприятия, мягко говоря, богатые, что, не знаю, как вот так можно было с людьми поступить. Это все вам хорошего.
Понятно, всегда спасибо слушаю. Большое. Спасибо.
Вас с удовольствием. Всего
спасибо
хорошего.
Большое. А, вот нам пишет мой брат. Маски есть в каждой поликлинике и в крупных компаниях. А, Андрей Андреевич, маски 50 штук за 2000 рублей сегодня видел не в аптеке. Перекупщики сразу оптом берут по 10, продают по 150 рублей. Это я про маски, пишет Алексей Земцов. А, пора ли на летнюю резину переходить? Валентин Джонсон. Валентин, уже давно пора. Вы не заметили? Давно пора, уже лето, все. Но знаете, вот как только переобуетесь, сразу снег пойдет. Поэтому лучше пока не надо, давайте лучше пока, да, на шипах. А что, подсказывают, что время заканчивается и голосование, да? Да, и голосование, да? Ну, в принципе, наверное, все понятно. Понятно все. Ну, вот как вы думаете, что я вот сейчас вижу здесь, вот на мониторе? Первая позиция. Это если вы считаете, что крупный бизнес делает достаточно. Вторая позиция, и вы как бы им благодарны за это. И вторая позиция, что крупный бизнес делает недостаточно. Я даже вот боюсь смотреть просто на этот график. Ну ладно. 92% считает, что крупный бизнес делает достаточно. Вот прям слышал, как сейчас все кричат возле радиоприемников: врет, врет, не то, не то, не то. Я пошутил, друзья. 92% считают, что крупный бизнес мог бы сделать больше, а то, что он делает сейчас, недостаточно. Ну и, соответственно, 8% удовлетворены теми телодвижениями, которые мы наблюдаем от наших богатых товарищей. Ну что, все, да, 2 часа, все, жалко, не хватает нам времени. Друзья, ну что я могу сказать? Я не знаю, что делать с этими масками, это для меня загадка, никто их не носит, как я говорил, но при этом их нигде нет. Будем надеяться, что они все-таки появятся. Я даже не знаю, нужно ходить в этих масках, не нужно ходить в этих масках. Я сам хожу, вот я захожу в радиодом в маске. Берегите себя. Погода отличная, но уехали уже за город, значит, постарайтесь, ну, что-то по дому там поделать, я не знаю, с цветами займитесь, птичек покормите, вот как я, там, ну, еще что-то, переобуйте машину, работайте на удаленке, меньше контактов, пожалуйста, потому что мы это все будем, мы это делаем для самих себя, не для кого-то, не для Собянина там, не для Анастасии Владимировны там Раковой, которая нас просит уменьшить там число контактов, нет, это в первую очередь мы делаем для самих себя, поэтому берегите себя, проведите эту неделю правильно, вот так вот, как вам советуют, для того, чтобы у нас не начались какие-то кошмары, которые мы наблюдаем в европейских странах. Всем здоровья! Хороших выходных, причем больших. Встретимся через неделю.